Послание Галатам посвящено одной главной цели – помочь нам, людям, которые читают Писание, сохранить ясное понимание Евангелия и практическую жизнь Евангелием. Это то, что нужно каждому из нас, это то, чем мы живы, и это то, что мы легко упускаем. Вот почему Писание снова и снова напоминает, вот почему апостол Павел посвящает это послание тому, чтобы нам напомнить, выкристаллизовать, показать это живо, действенно, практично, для того, чтобы мы могли Евангелием жить. Делает этот апостол несколькими средствами, использует несколько инструментов для достижения этой цели. И одно из них – это обращение к Ветхому Завету, из которого он использует или вот там он находит практические иллюстрации, помогающие ему увидеть и нам, ему показать, а нам увидеть смысл и силу того, что Евангелие Иисуса Христа, оно целостно и оно неизменно, оно действовало еще тогда, еще во времена Авраама. В частности, он очень ясно показывает, что главный праотец, первый праотец народа израильского, Авраам, он сам был спасен благодаря вере в Божье обетование за 430 лет до того, как был дан Моисеев закон. Мы читаем об этом в 3 главе, в 16 стихе написано: «Но Аврааму были даны обетования и семени его, не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном». И семени тому, который есть Христос. Я говорю, что то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Мы говорили подробно об этих местах, мы говорили, исследовали эти слова немножко раньше, в предыдущих проповедях. Здесь он подчеркивает, что Авраам получает спасение, потому что Бог пообещал, не потому что Авраам это заработал. Немножко ниже, в 29 стихе он говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Он еще раз подчеркивает эту же истину теперь применительно к нам. Он говорит, если Авраам был спасен благодаря тому, что Бог пообещал, а не потому, что он это заработал, вот точно так и мы по обетованию наследники этого спасения, и поэтому наше спасение зависит от Божьего обетования и нашего доверия этому обетованию, а не от чего другого. В этом сердцевина христианства. Это то, что апостол объясняет, это то, что мы легко теряем, мы легко переходим на свои собственные заслуги, на свои собственные какие-то инструменты, которыми мы измеряем наше спасение. Апостол говорит об этом на протяжении всего послания. Вначале он обращается к истории, рассказывает, как он познал Господа, не через закон, он законом занимался очень долго и так и не нашел спасения. Потом, когда лично встретился со Христом, вот после этого его душа обрела спасение. Потом он представляет богословское обоснование этой истины. Вот, и в конце переходит к практическому применению. И вот перед тем, как он это сделает, он использует еще одну очень интересную иллюстрацию, которая, возможно, когда вы ее читали, кажется несколько сложной, но она имеет очень практичное значение для каждого из нас. Я хочу сегодня вместе с вами на ней остановиться немножко. 4 глава, послание Галатам, 4 глава с 21 стиха. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» То есть он обращается к тем людям, которые апеллируют к Ветхому Завету, и говорит: послушайте, что говорит закон. И вот из закона, то есть из Торы, из истории Ветхого Завета, он приводит следующую историю. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. То есть Авраам в своей жизни, у него было два результата его жизни. Один сын от рабы, от Агари, второй сын от свободной, от Сары. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. То есть тот, который родился от рабы, так все люди могут. А вот тот, который от свободной, он родился только по одной причине, потому что Бог пообещал, и сила Божьего обещания произвела на свет Исаак. Дальше он говорит, в этом иносказание. Есть два завета. Один от горы Синайской, завет горы Синайской, помните, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, и они пришли к горе Синай, и вот там Бог заключает завет с Израилем, там, где был дан Моисеев закон. Он говорит, этот завет рождается в рабство, которое есть с Агарью. Он сравнивает с Агарью. Ибо Агарь означает, в его иллюстрации, Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, то есть Иерусалиму, который был тогда центром иудейской религии. Потому что он с детьми в рабстве от закона. А Вышний Иерусалим свободен, Вышний Иерусалим, куда вознесся Иисус. Он Матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что оставлено гораздо более детей, нежели умеющие мужа. Мы, братья, дети по обетованию по Исааку. Вот это очень важная фраза, на которой мы немножко остановимся. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны». Очень интересная эта иллюстрация. Суть ее заключается в том, что она показывает нам два разных подхода к жизни. Один подход – упование на свои собственные силы, использование своих плотских инструментов для достижения, кажется, Божьих целей. Есть Божьи цели и есть хорошие, добрые цели. И вот в этих попытках достигать эти цели есть два разных метода. Один метод – упование на свои собственные инструменты, на плотские, на то, что могут сделать любой человек, все люди. Второй путь – упование на Божье обетование. Доверие тому, что сделает Бог на практике, в реальности жизни. Именно здесь происходит линия борьбы между нашей плотью и духом. Именно в этой точке мы побеждаем или проигрываем в стремлении жить по Евангелию. Мы сегодня посмотрим на эту борьбу, как это было в жизни Авраама, и потом попробуем сделать вывод, применив это для нашей с вами жизни. Итак, упование Авраама. Известно, что Бог, призывая Авраама, пообещал ему, дал ему обетование. И в этом обетовании он пообещал ему, помните, большое потомство, землю и благословение. Бытие 12 глава, мы читаем этот эпизод, когда Бог обращается к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Аврааму на данный момент 75 лет, его жене 65, так как они жили тогда намного больше, она находилась еще в возрасте, когда она способна была рожать детей, но уже подходила к его краю. Они поверили Богу, это была настоящая вера, они пошли, этой веры было достаточно, чтобы он оставил своих родных, оставил свою сложившуюся, устоявшуюся жизнь. Они пошли по Божьему влечению, по Божьему повелению, доверившись Божьему обетованию, вот, и доверились Божьей любви, доверились Божьему слову. Но это не означало, что с этого момента у Авраама все пошло хорошо и гладко. Он продолжал жить в мире, который был наполнен последствиями греха, сложный мир, в котором было много разных людей, которые создавали препятствия, обстоятельства создавали препятствия в его жизни. Вот. И на этом пути, доверяя Богу в главном, Авраам не всегда поступал по вере. Он не всегда доверял Божьему обетованию. Помните историю с Египтом, когда он ушел в Египет, и когда он там стал обманывать, когда он попал под действие плоти со стороны страха. Заметьте, это очень важная история в Священном Писании. Писание реалистично показывает нам жизнь обетований и связанную с этим борьбу. Даже у таких гигантов, как Авраам. Но проходит время, и Господь имеет следующую встречу с Авраамом. Она описана в 15 главе. Авраам уже 85. 10 лет прошло, Саре уже 75. По всей видимости, уже ее способность рожать детей прекратилась. Слушайте разговор. 15 глава, 1 стих. «После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика». Представьте себе, сам Бог явился. Нам трудно сейчас это понимать. Вот. Но представьте себе, является сам Бог. Он уже ему 10 лет тому назад являлся. Он уже ему пообещал, что будет от тебя великий народ. И здесь уже, тогда если Авраам взял под козырек и сказал: Господи, с радостью, иду, готов. Пошел, 10 лет идет. То здесь уже состояние сердца Авраама настолько внутри, ну так скажем, в унынии ослаблено. Настолько, что он возражает Богу. Слушайте, что он говорит. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты мне дашь? Он вроде бы верит. Но главный вопрос: что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Ты не дал. 10 лет тому назад Сара могла родить еще. Сейчас уже нет. Я остаюсь бездетным. Заметьте, он не с бунтом говорит против Бога. Он не выступает против Него. Но он констатирует факт. Он объясняет ему реальность. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. Это реальная боль, это реальная бесперспективность, это потеря надежды. Господь ободряет его и подтверждает верное свое обещание. 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником». То есть вот по всем человеческим факторам нет никакого другого варианта, как, кроме этого Елиезера. Нет другого варианта. Но Бог обращается и говорит: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. После этого Бог совершает церемонию, заключение завета, торжественный момент. И в завершении этой церемонии Бог говорит, обращаясь к Аврааму, говорит следующее: «Знай, что потомки твои». То есть это настолько реально для Бога, что от него будет сын, что он же говорит о потомках. Он говорит: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в доброй старости. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Авраам, безусловно, ободрился этим. Скорее всего, такой торжественный момент заключения завета. Но, по всей видимости, это продолжалось недолго. Не знаем, сколько лет прошло после этого. Скорее всего, не так много, может быть, 2-3 года после этого заключения завета. И мы читаем следующая фраза, 16 глава, 1 стих, послушайте. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Бог обещает снова. Бог обещает торжественно, Бог заключает завет, Бог показывает это, но Сара, жена Авраамова, не рождала его. И вот эти слова короткие, это как гвоздь забитый так глубоко, что люди обычно в подобных ситуациях разводят руками и говорят: а что ты хочешь? И вот здесь, в этой точке, мы видим, как Авраам где-то попал под влияние своей плоти. Это очень сложно. Вот нам сегодня очень сложно это оценить, потому что мы не были в таком положении. Мы бываем в подобных своих положениях. Когда разного рода давление, но самое первое – безнадежность. Вот надежда загорелась, чуть-чуть погорела, раз – тухнет. Бог ее раз поддерживает, опять загорается эта надежда, опять он движется, движим этой надеждой. И потом, в конце концов, когда, знаете, снова, каждый раз уже она вспыхивает меньше и гаснет быстрее. Вот. И здесь к этому нужно добавить еще давление со стороны Сары. Саре хотелось иметь детей. Она, скорее всего, это был один из факторов, почему она решилась пойти. Бог сказал, будете иметь детей. 65 лет, все кажется, уже дело к концу идет ее способности. А здесь Бог пообещал, пойдем, Авраам. Для большинства женщин это всегда дорого, а в то время это было особенно важно. Произвести потомство было важным элементом смысла жизни женщины. В этой ситуации Сара прибегает к распространенному в то время способу. Сейчас его называют суррогатное материнство. Сегодня это делают немножечко in fancy way, вот, со сложными использованием технологий. Тогда технологий не было, это делали просто. Была служанка, мужчина входил к служанке, имел с ней отношения, и потом эта служанка рожала в присутствии жены этого мужчины и забирала этого ребенка, и ребенок считался ее. Вот что Сара говорит. У нее была служанка египтянка именем Агарь. То есть так делали часто, это не новое изобретение. Так делали в то время, тогда, когда не было детей. Ну, люди, которые были побогаче. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, заметьте, она понимает, что Господь это контролирует, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Это давление было настолько сильным, что Авраам послушался слов Сары. Вошел к Агаре. Результатом этого стало рождение Измаила, как вы помните. К сожалению, это не решило проблем. Во-первых, Измаил так и не стал наследником, потому что Бог обещал благословение потомку Авраама от его жены. Это первое. Самая главная проблема не была решена, потому что все благословение, ради которого он вышел из Ура Халдейского, оно было связано с обетованием, а не с сыном. Во-вторых, как вы помните, проблема ухудшилось. Дело в том, что, родив ребенка, Агарь почувствовала свою значимость и стала унижать Сару. К этому добавились еще вот эта динамика взаимоотношений здесь, внутри этой семьи. Кроме того, как видно из будущей истории, этот поступок существенно осложнил жизнь потомков Авраама, потомков Исаака. Вот именно об этом вспоминает апостол Павел. Давайте теперь перенесемся в 4 главу Галатам, 21 стих. «Скажите мне вы, желающие жить под законом, разве вы не слушаете закона?» То есть все эту историю хорошо знали. Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. Он указывает на эту историю, и он говорит, что движущей силой поступка Авраама, хотя он находился под колоссальнейшим давлением, но движущей силой в этот момент было не его упование на Божье обетование, а его человеческое решение. Он прибегает к человеческим решениям для того, чтобы решить эту проблему. В результате производятся плоды, не плоды свободы, а плоды рабства. Родившийся Измаил был сыном рабы, а не сыном свободной. Он не был носителем Божьего обетования, в этом главное. Он не был носителем Божьего благословения. Мы можем по-человечески слепить что угодно, но если там нет Божьего благословения, в этом нет смысла. Павел очень ясно это понимает. Здесь он проводит еще одну параллель. Он говорит, в этом есть иносказание, это два завета. Это опять-таки в рамках его иллюстрации. Он говорит, один от горы Синайской, рождающий рабство. То есть люди, гора Синай, закон, который был дан на горе Синай, это попытки строить свою жизнь путем своих собственных достижений. Он рождает в рабство. То есть люди, они так и остаются рабами закона, не обретая свободы жизни по обетованию. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, что соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, со всеми теми, кто следует иудейской религии, они в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Вышний Иерусалим, куда вознесся Иисус Христос, там скиния небесная, там святое святых, об этом подробно послание к евреям описано. Свобода настоящая стала возможной только в Иисусе Христе. Только в результате Божьего действия, Его спасающей благодати, которую Он, кстати, изначально обещал Аврааму. Истинную свободу невозможно приобрести через исполнение закона или посредством каких-либо человеческих достижений. Мы можем становиться лучше, мы можем становиться лучше наших соседей, мы можем становиться лучше всех. Но мы никогда не обретем полную свободу, настоящую свободу, которая возможна только тогда, когда мы соединяемся с Иисусом Христом. Далее он цитирует пророка Исаию. Он говорит, ибо написано, «Возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Это тоже интересный отрывок, который был оригинально написан, когда пророк Исаия обращался к людям, взятым в плен, те, кто были в плену в Израиле, и он говорил об отстроенном Иерусалиме. Он говорит о новом Иерусалиме, который будет когда-либо. И он говорит о старом Иерусалиме, который был. И говорит, вот теперь неплодное, нерождающее, то есть новый Иерусалим, который появится. Он говорит о том, что у него будет намного больше детей. И он подчеркивает, мы, братья, дети обетования по Исааку. И вот здесь он подводит итог. Мы дети обетования. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Упование на свою плоть, дорогие мои, всегда проще. Поэтому, как во времена Авраама, как во времена апостола Павла, так и во многие другие периоды жизни Церкви, различные формы плотского христианства всегда доминировали в жизни христиан. И апостол призывает изгнать рабу, то есть освободиться от этого рабства состояния законничества, чтобы сфокусироваться на уповании на Божью благодать, на благодать Божьих обетований, потому что мы дети не рабы, но дети свободные. Итак, упование на Божье обетование в общем и целом Авраам допускал в своей жизни ситуации, в которых он полагался на плоть, на самого себя. Его действия в этих ситуациях не производили благословений, а наоборот осложняли его жизнь, и в этом суть иллюстрации. Перед тем, как мы посмотрим на упование христиан, на то, как это применяется в нашей жизни, я хотел бы обобщить, подчеркнуть некоторые особенности двух видов упования. Если мы посмотрим на эту схемку, мы увидим здесь два разных подхода. Это то, что было в жизни... Мы сейчас посмотрим, как это было в жизни Авраама. Упование на Божье обетование прежде всего предполагает отказ от собственного контроля над обстоятельствами. Упование на плоть – попытки контролировать обстоятельства. То есть, когда Авраам идет, он доверяет Богу, он доверяет, что Бог даст ему сына. Но как это произойдет? У него нет контроля. Одно дело, когда это через год, через 10 лет, а другое дело, когда уже все, песок сквозь руки, сквозь пальцы просыпается, и нет уже возможности контролировать. Так вот, упование на плоть – это всегда человеческие попытки контролировать обстоятельства. Второе. Упование на Божье обетование – это жизнь по Божьему календарю. Это умение ждать. Упование на плоть – это попытки подчинить ситуацию своему расписанию. Это так я вижу. Я понимаю, уже терпеть больше не могу. Уже нельзя терпеть. Это то, что произошло с Сарой и Авраамом. Они терпели, сколько они могли. А теперь все, надежда потеряна, терпеть невозможно, нет смысла. Упование на Божье обетование – это соучастие в Божьем деле на Его условиях. Упование на плоть – это достижение своего или попытка достигать Божьего своими средствами. И мы об этом говорили, как Авраам помогает как бы Божьему обетованию. Он нашел метод, как он может сделать то, что Божье обетование исполнится. Ну, или Сара нашла, он согласился. Это можно оправдать как-то. Ну, и заключительное. Упование на Божье обетование приносит вечный плод и благословение, гарантированное Богом. И в этом ключевая разница. Упование на свою плоть дает человечество, дает результаты, но они человеческие, и они недолговечные. И вот в свете этого теперь давайте кратко посмотрим на упование в жизни христиан. В нашей жизни, так же, как и в жизни Авраама, так же, как и в жизни верующих в галатийских церквях, возможна жизнь, полагающаяся на Божьи обетования и действия, опирающиеся на плоть. В действительности, каждый христианин, если вы христианин или христианка, то в вашей жизни обязательно будет упование на Божьи обетования, но вместе с этим, к великому сожалению, у каждого из нас есть ситуации, есть обстоятельства, где мы уповаем на свою плоть. Где нам не хватает упования на обетование, мы по разным причинам, но мы теряем это. Сейчас мы кратко посмотрим, как это происходит в нашей жизни. Для того, чтобы нам понимать, что значит жизнь на обетование, жизнь, которая построена, жизнь упования на обетование, нам нужно посмотреть очень конкретно, нам нужно быть уверенным, какие же обетования касаются нас. Вот у Авраама было ясное обетование – сын будет. Земля, сын и благословение. Теперь, когда мы говорим о том, что Господь нам обещает, что Он обещает нам, на что мы уповаем. И здесь очень важно разобраться с этим. Почему? Потому что мы очень часто попадаем в смущение, когда мы слушаем разных проповедников, которые говорят о том, что вы дети царя, и Господь обещает вам лучший Мерседес и самый дорогой дом. И здоровья, и нет болезней. Или же люди самые другие косвенные выводы делают и говорят, разве Господь этого не хочет? Господь же добрый, Он же этого хочет. Но давайте мы посмотрим, что Он в действительности нам обещает. И оттуда тогда мы можем вывести вот эту жизнь обетований. Послание к Ефесянам очень ясно говорится об этом. Мы посмотрим на несколько граней. Вторая глава послания к Ефесянам, 11 стих. «Итак, помните, что вы некогда были язычниками по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы в то время были без Христа, отчуждены от общества Израиля, чужды завета в обетовании». То есть в то время без Христа. «Не имели надежды и были безбожниками в мире». В следующей главе он говорит, что через Иисуса Христа мы стали соучастниками Божьего обетования. И вот какого? Смотрите, 3 глава, 4 стих. «То вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе». Оказывается, у нас то же самое обетование. То же самое, что Бог пообещал Аврааму. То есть благословение в семени, у нас благословение в сыне. То же самое, в том же семени. Посредством благовествования. То есть жить Евангелием, это значит жить упованием на Божье благословение, которое мы, согласно Его обещанию, имеем в Иисусе Христе. Наши все благословения в Нем, в Иисусе Христе. Это важнейший элемент жизни. Мы, к сожалению, часто забываем об этом, фокусируясь на каких-то земных благах, на каких-то даже духовных ценностях вне Иисуса Христа. У Бога было только одно главное обетование, которое касается как евреев, так и язычников. Это Иисус Христос. Все остальные благословения в Нем. Сейчас мы посмотрим на некоторые обетования, которые связаны с Иисусом Христом. В принципе, все они в Иисусе Христе. Я разбил их на три подкатегории. Некоторые, которые лично в Нем, потом вторые, которые связаны с Духом Святым, которого Он оставляет вместо Себя, и третьи, связанные с вечностью. Мы кратко посмотрим на эти три грани. Первое – обетование Иисуса Христа. Апостол Павел конкретно говорит об этом в послании к Галатам. Посмотрите, 3 глава, 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть Бог обещал нам благословение в Иисусе Христе. Это благословение многогранно, но оно неразрывно связано с Иисусом Христом, с Его жизнью, с Его миссией, с тем, ради чего Он пришел на землю, с тем, ради чего Он жил, ради чего Он страдал, ради чего Он воскрес, ради чего Он вознесся к Отцу. То есть, когда мы говорим о благословениях в Иисусе Христе, нам нужно посмотреть на Христа, нам нужно посмотреть на Его жизнь. Если мы говорим о благословениях во Христе, это не значит, что мы будем свободны от страданий. Помните 1 Петра, 2 глава, где написано, что Христос пострадал за нас, чтобы мы шли по следам, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. То есть мы живем в Нем. Это важно понимать. Иначе мы будем полагаться на свои или на чьи-то выдумки, называя их обетованием. И мы будем искать чего-то, что Бог нам совершенно не обещал. И поэтому мы будем пытаться строить христианство, которое похоже будет на жизнь Авраама, когда он поддался давлению своей плоти. Несколько обетований, которые ясно представлены в Иисусе Христе. Самое первое – это обетование вечной жизни. В Иисусе Христе мы имеем вечную жизнь. 1 Иоанна, 2 глава, с 24 стиха. «И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас, если пребудете в Нем, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце, обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Мы как-то это упускаем. Мы, в общем, не против вечной жизни. Но она где-то так далеко от нас, потому что у нас здесь жизнь земная, она настолько значимая, настолько доминирует и настолько завлекает наше внимание, что мы, в общем-то, а вечная жизнь – хорошо, спасибо, Господи. Но нам сейчас нужно с этой разобраться. До вечной дойдем как-нибудь. Вот то, чем мы живем, чем живут верующие люди. А здесь ясно написано, что Бог пришел к нам на землю в образе Сына Своего для того, чтобы дать нам вечную жизнь. И это настолько важно. Это важнее. Вот именно по этой причине Он не устроил здесь рай на земле сразу. Он знает, что Он оставляет учеников Своих здесь, в пучине зла. И Он говорит, я не молю, чтобы ты взял их от мира, чтобы ты сохранил их среди этого зла. К сожалению, о вечной жизни мы вспоминаем на предсмертном одре, ну или во время войны, или во время каких-то глобальных бедствий, когда мы понимаем, что всю жизнь сейчас потерять очень легко. Ядерная война случится, и все потеряют. И вот тогда начинают вспоминать, а есть же вечная жизнь. Но здесь очень ясно говорится о том, что мы имеем обетование же, которое Он обещал нам. Есть вечная жизнь. Иисус говорил об этом много. Один пример. Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он подчеркивает значимость вечной жизни. Он подчеркивает и говорит, что это в действительности его цель, его главная цель. Это первое, что гарантирует нам Бог в Иисусе Христе. В Нем мы искуплены, дорогие мои. В Нем грехи наши прощены. В Нем мы свободны от осуждения. независимо от всех наших достижений или отсутствия таковых. Это первое обетование, на которое мы полагаемся, на которое мы доверяем свою жизнь. Он подарил нам вечную жизнь в Сыне Своем. Все это в Нем, в Иисусе Христе. В этом наше главное благословение. Это то, что мы проповедуем в мире. Это то, чем нуждается каждый человек. Это то, ради чего Церковь оставлена здесь на земле. Это то, что мы провозглашаем для того, чтобы помогать людям обрести вечную жизнь в Иисусе Христе. Не просто стать более моральными, не просто отказаться от всего этого сумасшествия, сексуальной революции и прочими безумиями, которых очень много. Мы призваны не для того, чтобы общество здесь улучшить. Мы призваны для того, чтобы вечную жизнь принести в сердца людей. В этом обетовании. Второе обетование, которое мы ясно видим в Иисусе Христе – это обетование полноты жизни в Иисусе Христе. Это еще одна очень важная грань. Писание прямо провозглашает, что мы имеем полноту жизни в Нем. Мы сегодня читали в начале служения Колоссянам 2 глава 6 стих, и потом 9 и 10. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». С момента грехопадения в сердце человека поселилась постоянная жажда. Это жажда какой-то полноты, жажда смысла жизни, жажда чего-то великого, чего-то доброго, чего-то светлого. Евреи называли это шалом. Вот это жажда удовлетворенности внутренней. Извращенные ценности грехопадения, они направляют человеческое усилие к тому, чтобы искать эту полноту в людях, в переживаниях, в удовольствиях, в творении, в чем угодно, но не в Иисусе Христе. Вот поэтому люди связывают свою удовлетворенность с финансовой стабильностью, с наслаждениями, с социальными взаимосвязями, то есть как к нам относятся люди, с тем, чтобы быть принятым и признанным. Связывают с успехом в карьере или в служении, связывают с благополучием своей семьи или своего народа. Это то, чем живет большинство людей, и, к сожалению, многие христиане. Нам привычно так. Земные блага нам ближе, поэтому мы привязываемся к ним, мы связываем с ними свою мечту, и мы думаем, что вот здесь мы найдем эту полноту, хотя мы не называем это полнотой. Но вот наше устремление души, оно здесь, оно в земном. Многие даже выводят теорию, Бог сотворил дары, и нам нужно наслаждаться этими дарами. Друзья, это огромнейшая ошибка. Никогда невозможно наслаждаться дарами, если вы не наслаждаетесь даятелем. Посмотрите еще раз, и вы имеете полноту в Нем. К сожалению, сегодня огромное количество христиан находится в рабстве. Находится в рабстве своих собственных извращенных представлений о полноте, о том, где полнота. И мы поэтому бежим со всем миром, туда, куда все бегут. Бежим для того, чтобы обрести полноту в чем-то, что нас окружает. Посмотрите, это очевидно в жизни каждого из нас, это очевидно в жизни христианского мира сегодня. Мы знаем о Христе, мы понимаем, что Христос – это ценность, но если бы мы Его искали так, как вы ищете следующий вакейшн, если бы мы с таким же энтузиазмом говорили о Нем, как вы говорите о новой машине, которую вы хотите купить, или как вы думаете о своих детях, которые женились или родили детей вам, внуков вам. В этом сбой происходит. Апостол понимал это. Вот почему он, посланник Ефесянам, молится. Он молится и просит Отца Небесного верою вселиться Христу в сердца ваши. Он говорит о верующих людях. О верующих людях, которые прибегают к плотским решениям, вместо того, чтобы учиться жить полнотой Иисуса Христа, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться чем? Всею полнотой Божию. То же самое, о чем он говорит Колоссянам. Иисус обещал это самарянке. 4 глава Иоанна, 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Это Он обещает. «Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, это два основные обетования, которые принадлежат нам в Иисусе Христе. Это вечная жизнь, полнота жизни. Это то, что Иисус пообещал, это то, на что мы можем рассчитывать, это то, чему мы можем доверять, практически следуя за Ним. Вторая группа обетований – это то, что связано со Святым Духом. Иисус пообещал, Матфея 28 глава, Он перед тем, как оставить церковь, Он пообещал, «Я с вами буду всегда». Вы в трудных обстоятельствах остаетесь, но Я буду с вами. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века, до того, пока вы не встретитесь со Мной опять». Это присутствие Его сегодня реально выражается в Духе Святом, которого Он послал для того, чтобы Дух Святой жил в сердце верующих людей. Библия это гарантирует. Если вы верующий человек, Дух Святой в вас живет, сверхъестественный Божий Дух, Он таким образом гарантирует присутствие Иисуса Христа в вашей жизни. Иоанна 14, 16. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Другого, Он использует специальное слово, точно такой же, как я. Другого утешителя. Он говорит о третьей личности Божественной Троицы, которая поселится в сердце каждого спасенного человека, чтобы жить в нем, чтобы утешать нас, чтобы научать, чтобы поддерживать. Святой Дух – это реальное присутствие Бога в сердцах верующих людей. Святой Дух наставляет нас. Иоанна 16 глава. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Он это делает через Слово, Он это делает через то, что направляет внимание нашего сердца к истине. Кроме того, Он доносит до Божьего престола наши молитвы. Святой Дух, Тот, Который в нас живет, Он делает нашу связь с Богом. Это как модем в компьютере, который связывает с интернетом. Дух Святой связывает нас с Божьим престолом. Он присутствует в нас, и Он связывает нас непосредственно, написано Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть Бог обещает, что Он слышит наши молитвы. Вы верующий человек, вы молитесь Ему, знайте, Бог слышит. Уповайте на то, что Бог слышит. Дух Святой доносит, Он живет внутри вашего сердца. Это сверхъестественное действие. У нас, конечно, лампочки не загораются тогда, как у модема, когда у нас есть коннекшн. Но мы точно знаем, Писание говорит о том, что Дух Святой, посмотрите еще, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это то, что Бог делает. Вот в чем жизнь доверия обетованиям. Он обещал это, доверяйте Ему. Доверяйте тому, что Он пообещал. Еще одно обетование, связанное с Иисусом Христом и Святым Духом. Писание говорит, что Святой Дух, возродивший нас свыше, Он обязательно будет преображать наш внутренний мир, работать над вашим сердцем, над моим сердцем. Это то, что Он делает. Это то, что Он делает постоянно. Филиппийцам 1:6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это гарантия. Знаете, верующие люди часто унывают, часто где-то могут поскользнуться, где-то не понимают друг друга. Мы вот эту неделю посвящаем того, чтобы молиться о единстве, церкви вообще, славянского мира в частности, нашей церкви. Это очень важная тема, очень важная. Но несмотря на все то, что происходит, один и тот же Дух работает и в русских, и в украинцах, и во всяких других И он работает над одной целью, не над политической системой. Он работает над твоей душой и над моей душой, чтобы мы были больше похожи на Христа. И он гарантирует это. Он говорит, он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И ради этого иногда он ставит нас в трудные обстоятельства. Ради этого он говорит нам своим словом. Итак, мы можем уповать на то, что в Иисусе Христе мы имеем вечную жизнь, в нем полнота жизни. Более того, Святой Дух утешает нас, поддерживает, доносит наши молитвы к Отцу. Он освящает нас, преображая в образ Иисуса Христа. И последнее. Обетование, связанное с новым небом и новой землей. 2 Петра 3:13. Впрочем, мы по обетованию Его, очень важные слова, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Ни одной страны, ни другой страны. Ни светлого будущего коммунизма здесь на земле. Писание очень ясно говорит об обетовании. Это обетование, что есть новое небо и новая земля. И вот только там будет справедливость. Вот там Он обещает нам. Здесь нет. В заключение я хотел бы еще раз посмотреть на эту таблицу, которую я вам показывал уже. Только уже в свете не Авраама, а в свете нас. Упование на Божье обетование. И упование на свою плоть. Вот посмотрите, Бог ясно дает нам обетование вечной жизни, обетование полноты жизни в Иисусе Христе, обетование того, что Дух Святой в нас живет, и Он наши сердца соединяет с Богом, и Он ведет, и Он работает. Обетование того, что у нас есть новое небо и новая земля, гарантированное, данное нам. Теперь попробуйте посмотреть на себя. Посмотрите, упование на Божье обетование подразумевает отказ от собственного контроля над обстоятельствами. Мы доверяем, что Бог управляет, и все, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это жизнь по Божьему календарю. Нам хотелось бы, чтобы наши дети быстрее вели себя правильно. И чтобы человек, о котором мы молимся, скорее пришел к Иисусу Христу. Нам очень хотелось бы. Но Бог держит нас в состоянии зависимости от Него, чтобы мы продолжали молиться, чтобы мы продолжали искать Его, и чтобы мы продолжали доверять Его обетованию, Его календарю. Соучастие в деле Божьем на Его условиях, где мы приносим себя на жертвенник, и мы говорим, Господи, возьми меня. Кстати, в этом огромный смысл жизни нашей. Сегодня Андрей говорил за VBS. Друзья, в Церкви Божией, вообще в деле Иисуса Христа огромное количество всяких разных возможностей, где вы и я можем быть полезны для Царства Божия. Кстати, сегодня вечером у нас будет специальное собрание, посвященное вопросам миссионерского служения. Я очень рекомендую вам, и приглашаю вас, чтобы вы пришли обязательно сегодня вечером и послушали, и стали соучастником, хотя бы молитвенным соучастником. Костя с Кристиной будут рассказывать об их служении. Мы получим свидетельства от наших братьев из Украины, некоторые другие свидетельства, которые что-то делается, что-то планируется делаться. Это для каждого из нас важнейший элемент, возможность быть соучастником Божьего дела на Его условиях. И тогда мы можем рассчитывать на гарантированный плод, который останется в вечность. Мы сейчас будем готовиться к вечере Господней. Я хочу попросить каждого из вас, мы сейчас преклоним колени, и возьмите немножко времени для того, чтобы проверить свое сердце, насколько вы уповаете на Божье обетование. Поблагодарите за это Господа. И, может быть, где-то вы увидите упование на свою плоть. Попросите об этом у Господа прощения сейчас. Исповедуйтесь перед Ним. И Он, будучи верен и праведен, простит нас и примет нас. Поклонимся Ему.